эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Мировые рынки ожидают дальнейшего падения нефтяных цен. Россию подозревают в военном присутствии в Сирии. Европа ищет пути решения проблемы мигрантов из Северной Африки и из Ближнего Востока. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире программа «Время свободы. Интервью». Когда именно Центральный банк Соединенных Штатов, Федеральная резервная система, начнет повышать ключевые процентные ставки? Это едва ли не самый обсуждаемый ныне вопрос на мировых финансовых рынках. Ответ на него и в ходе состоявшейся в минувшие выходные в США ежегодной конференции руководителей центральных банков многих стран мира, участников рынков и эксперты вновь не получили, хотя до очередного заседания американского Центробанка по ставкам остается лишь 2 недели. Повышение ставок в США приведет к перетеканию капитала в Соединенные Штаты и дальнейшему укреплению доллара, а значит, как ожидается, к очередному падению цен на нефть и, соответственно, ослаблению национальных валют нефтедобывающих стран, включая Россию. Тему продолжит экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Курс валют многих развивающихся стран к доллару США в последние 2 недели снизились до минимальных уровней за последние 10-15 лет и даже более. Валюты таких стран, как Россия, Колумбия, Бразилия, Турция, Мексика или Чили, только за последние 12 месяцев потеряли от 20 до 50% своей прежней стоимости, отмечает британская газета Financial Times. А, например, малазийский рингит или индонезийская рупия упали до минимальных уровней со времен еще азиатского кризиса 1998 года. Причем это падение может стать еще более глубоким на фоне как предстоящих событий, так и новых рисков. Среди главных факторов такого спада, в частности, значительный отток капиталов инвесторов с рынков развивающихся стран в последние годы и, соответственно, ослабление их валют, особенно на ожиданиях инвесторами повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, которые остаются на близких к нулю уровнях с осени кризисного 2008 года. Рост ставок делает вложения в долларовые активы более привлекательными, чем на других рынках, что может еще больше ускорить переток капитала в США. Он укрепит и сам доллар, главную валюту мирового рынка нефти. Вспомним, всего 2-3 года назад эти капиталы мощным потоком, наоборот, уходили из Соединенных Штатов в те страны, где процентные ставки были выше, особенно в страны развивающиеся. А потом также стремительно начали эти страны покидать, стоило Федеральной резервной системе, Центральному банку Соединенных Штатов, заявить в мае 2013 года о планах начать вскоре поэтапное сворачивание американской программы количественного смягчения, то есть масштабной финансовой поддержки экономики США. К концу 2014 года она была прекращена полностью, и теперь ФРС намерена вернуться к постепенному ужесточению своей финансовой политики. Однако, когда именно это начнется, на рынках по-прежнему только гадают, вслушиваясь в любой комментарий руководителей Федеральной резервной системы. В очередной раз от них ждали намеков в ходе ежегодной конференции руководителей многих центральных банков мира, регулярной проводимой в последние выходные августа в американском курортном городке Джексон-Хоул. Но и на этот раз ответа рынки не получили. Заместитель председателя ФРС Стэнли Фишер лишь дал понять, что ранее заявленные планы повышения ставки уже в нынешнем году пока остаются в силе. Ближайшее заседание Центробанка по ставкам состоится в середине сентября. В целом, за период с начала июня 2014 года и до конца июля 2015 чистый отток инвестиционных капиталов из 19 крупнейших развивающихся стран мира составил 940 миллиардов долларов, то есть вдвое больше, чем за 3 квартала на пике кризиса 2008-2009 годов, подсчитали в голландском инвестиционном банке NN Investment Partners. Для сравнения, это в 2,5 раза больше всех золотовалютных резервов России на данный момент. Впрочем, другие экспертные оценки такого оттока могут быть и существенно меньшими. Этот процесс затронул и Россию, хотя со своими особенностями, отмечают эксперты в Москве, к которым мы обратились. Заместитель руководителя управления анализа рынка акций финансовой компании БКС Вячеслав Смольянинов.
Российский рынок, как часть развивающихся рынков, конечно, страдал от ожиданий повышения ставки. И прежде всего это сказывалось на динамике вывода капитала как с рынка облигаций, так и с рынка акций. То есть это именно инвесторы, западные или глобальные, выводили свои средства более активно. Но нужно помнить, что у российского рынка есть одна особенность, а именно те санкции, которые были введены финансовые еще в 2014 году. Поэтому по сравнению с некоторыми другими рынками, можно сказать, что Россия пришла к этому более подготовленной, в том смысле, что именно на Россию капиталов минимальное количество. Их было минимальное количество уже, условно говоря, в декабре прошлого года. Сейчас тоже их очень немного. Но то, что действительно по касательной, это Россию как часть развивающихся рынков, задевает эта негативная тенденция. И фонды продолжают выводить деньги, и на Россию это негативно влияет. То это действительно так. Это объективный процесс, который невозможно остановить или изменить. Просто Россия здесь является не более чем частью развивающихся рынков.
Руководитель управления рыночных исследований инвестиционно-финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, главным фактором оттока инвестиционного капитала с российского рынка является динамика цен на нефть негативная и отсутствие макроэкономических перспектив на данный момент, состояние макроэкономики. Конечно, нельзя исключать, что ожидание повышения ставки ФРС влияет на общий отток капитала с рынков развивающихся стран. И в частности, конечно, это затрагивает Россию. Это более глобальный фактор, но он не определяющий для России, потому что если идет, например, цена на нефть вверх, то эти ожидания, они все-таки на втором плане.
Рынками часто движут ожидания тех или иных событий и решений. Но когда они, наконец, случаются, реакция в итоге может оказаться и минимальной. Эти решения уже давно заложены в текущие действия, а, скажем, те инвесторы, которые намеревались вывести свои капиталы с рынков тех или иных стран, давно их вывели. И потому само по себе решение Центрального банка США начать повышение ставок, случись оно уже в сентябре или позже, в декабре, к заметному дополнительному оттоку этих капиталов может и не привести, по крайней мере, в первые месяцы. Ведь вряд ли можно предположить ускоренное повышение ставок в США. Скорее, оно будет весьма постепенным. Константин Гуляев.
Для реакции рынка важно не только момент начала повышения ставки, но и ожидание, насколько она будет быстро повышаться или умеренно. Если рынок придет к выводу, что вот настал момент повышения ставки, безусловно, перед этим повышением за какое-то время это будет заложено в котировки. И уже когда ставка будет повышена, это уже не вызовет сильной реакции на рынке. Но, тем не менее, она может быть, если со стороны ФРС последуют комментарии по поводу темпов повышения. Вот это может также влиять. Но, безусловно, основное влияние это будет перед повышением, а уже после повышения влияние будет не таким сильным. Вот, например, сейчас в котировке, в рыночной котировке не заложено повышение ставки в сентябре, но есть ожидание, что все-таки до конца года ставка будет повышена. По всей видимости, мы еще увидим период до конца года, когда это будет закладываться в котировки, негативно на них влиять.
Главный экономист по России и СНГ голландского банка ING Дмитрий Полевой.
История повышения ставок в США важна не столько с точки зрения, начнется этот цикл повышения в сентябре или будет отложено, с точки зрения понимания вообще того, насколько власти США готовы в текущей ситуации повышать ставки и до каких пределов, собственно, это повышение может произойти. За последние несколько недель ставки на повышение ключевого процентного ориентира в США то вытрастали, то снижались, и, собственно, интрига по-прежнему остается. Но, тем не менее, по мнению наших коллег, которые занимаются экономикой США, если даже повышение ставки ФРС и случится в сентябре, то это, скорее всего, будет единственное повышение в этом году, и дальнейший цикл повышений будет очень плавным и с оглядкой на происходящее, собственно, и в американской экономике, и в глобальной экономике. И второй момент, что касается России, то на фоне геополитического кризиса значительное количество денег, вложенных в Россию, именно финансовый сектор покинули ее уже в том году, и поэтому какой-то там большой прямой реакции для российских финансовых рынков от возможного повышения ставки мы не ждем, и опять же основной канал влияния остается через положение доллара и в дальнейшем, собственно, уже через сырьевые цены на российские активы, на российский рубль.
Ожидание повышения ставок в США уже в значительной степени заложено в текущие действия участников рынка, по крайней мере в том, что касается развивающихся рынков мира в целом, полагает Вячеслав Смоленинов, финансовая компания БКС.
И здесь, с моей точки зрения, в перспективе 6-12 месяцев все-таки определяющим будет не то, начнет ли повышать Фед ставки в сентябре или это сделает в декабре, а первое, насколько это будет первый шаг в череде повышения ставок, а для этого американская экономика, ну и, если угодно, глобальные финансовые рынки должны себя чувствовать хорошо, не просто неплохо, а хорошо. И второе, все-таки определяющим для развивающихся рынков остается Китай. Китай и Юго-Восточная Азия, если угодно, регион роста, за счет чего и привлекались на протяжении десятилетий средства на развивающиеся рынки. И с этой точки зрения можно ожидать, что их динамика все-таки будет определяющей. Фед в значительной степени уже заложен, а вот дальнейшие замедления, более стремительные в Китае, или, не дай бог, какая-то рецессия, на что косвенно могут указывать там цены на металлы, в частности, вот они, скорее всего, не в цене еще совсем. И если ухудшаться ситуация будет на этом фронте, то ожидать притока на развивающиеся рынки, в России в частности, было бы неразумно.
Вопрос ко всем нашим собеседникам. Как все же сопоставить в нынешней ситуации общее влияние на курсообразование российского рубля этих двух факторов? С одной стороны, динамики цен на нефть как доминирующего, а с другой стороны, ожидаемого повышения процентных ставок в США. Оно почти наверняка приведет к дальнейшему и заметному укреплению доллара, а в сознании инвесторов на финансовых рынках прочно закрепилось их сравнение с сообщающимися сосудами. Чем сильнее доллар, тем дешевле нефть, и наоборот. В этом смысле для нефтедобывающих стран предстоящее повышение процентных ставок в США оказывается фактором весьма значимым, как и стран-экспортеров других видов сырья, относимых на рынках к категории commodities. Константин Гуляев, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Ожидание повышения ставки оказывает влияние на глобальные рынки, в том числе и на рынок commodities. Поэтому вот эти ожидания, они влияют также на цену на нефть. Это косвенное влияние, но тем не менее, также этот фактор оказывает, безусловно, влияние на российский рынок. То есть даже не напрямую, как именно отток инвестиционного капитала с рынков развивающихся стран, а вот через влияние на рынки commodities, что, естественно, является самым главным сейчас для российского рынка. Ну и вообще, российский рынок, он находится уже больше года на обочине, скажем так, не в фокусе мировых инвестиций. Поэтому влияние здесь всегда очень такое опосредованное, косвенное, пожалуй.
Дмитрий Полевой, банк ING.
Несмотря на то, что все-таки эти факторы косвенно зависимы друг от друга, по-прежнему для рубля основным все-таки драйвером является цена на нефть. И особенно в последние недели, да, месяц-два, если посмотреть на динамику рубля, то он практически полностью повторяет колебания сырья при существенно меньшей реакции на изменение настроения рынка в отношении перспектив повышения, там, либо не повышения ставки ФРС в сентябре. Поэтому здесь, несомненно, нефть – это ключевой фактор для рубля, а вот эти опасения, связанные с повышением либо не повышением ставки, все-таки являются некоторого рода фоном для эффектов, связанных с изменением цен на нефть.
Вячеслав Смольянинов, финансовая компания БКС.
Это действительно очень хороший вопрос, потому что не надо забывать, что Соединенные Штаты снижали ставки, держали их низкими, не от хорошей жизни на протяжении многих лет. И сейчас они собираются их повысить именно потому, что ситуация в экономике и на рынке труда выглядит гораздо лучше, чем на протяжении многих лет. С этой точки зрения повышение ставок – это естественный, нормальный процесс реакции на улучшение экономической активности. Исторически повышение ставок не приводило к обвалам, не приводило к падениям цен на сырье, падениям цен на нефть. И в этом смысле, если все будет неплохо с мировой экономикой, ну, в первую очередь, надо смотреть правде в глаза, с экономикой США, как крупнейшей экономикой мира, можно предполагать, что спрос на нефть тоже будет расти, и поэтому я бы эти два процесса вообще не противопоставлял. Другое дело, что изначальная реакция какая-то может быть не очень позитивная, но опять же, определяющий фактор – это рост потребления нефти, это рост экономики.
Напомним, очередное заседание руководства Центрального банка Соединенных Штатов, Федеральной резервной системы, на котором будут обсуждаться ключевые процентные ставки для американской экономики, состоится в середине сентября.
Рассказывал Сергей Сининский. Это программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Начало сентября знаменовалось для России новыми санкциями со стороны стран Запада и разговорами о вероятном продлении уже введенных ранее ограничений. В среду стало известно, что американским компаниям будет запрещено продавать товары военного назначения 5 российским предприятиям оборонного комплекса. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
На сайте американского правительственного вестника Federal Register в среду появились сразу два сообщения, связанных с новыми санкциями против России. В первом из них речь идет об очередном уточнении санкций, уже введенных против России в связи с ее вмешательством в события на Украине. Эти санкции уже уточнялись и расширялись месяц назад в ответ на попытки российских компаний обойти ограничения. Тогда, 30 июля, в санкционный список попали 11 граждан России, в том числе родственники Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга, а также 15 компаний, в основном дочерних структур, фирм, уже попавших под санкции и использовавшихся для их обхода. Этого оказалось недостаточно, и теперь, чтобы обеспечить эффективность санкций, они будут распространяться на все дочерние компании Роснефти, а также Ижевский механический завод, концерн Ижмаш, ряд предприятий из Финляндии, Швейцарии, Украины, в основном зарегистрированных в Крыму и Донецке, Великобритании и Кипра. Также расширяется список оборудования, запрещенного для поставок Роснефти и ее дочкам. Как пишет «Коммерсант», речь идет о технологиях и товарах, необходимых для освоения сланцевых и арктических месторождений, а также глубоководного шельфа. Во втором сообщении на сайте Federal Register речь идет о санкциях против 5 российских предприятий оборонного комплекса, введенных из-за нарушения американского закона о нераспространении оружия массового поражения. За поставки ядерных и ракетных технологий Ирану, Северной Корее и Сирии наказаны не только российские компании, но и фирмы из Китая, Судана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Россия попала в этот список, как считают опрошенные Радио Свободы эксперты, в первую очередь из-за поставок ракетных комплексов С-300 Ирану. Санкции будут наложены на Тульское конструкторское бюро приборостроения КАТОД, НПО машиностроения, корпорацию МИГ, а главное на Рособоронэкспорт, основного продавца российской военной техники за рубеж. По мнению военного эксперта Алексея Арбатова, эти ограничения будут крайне болезненными для России, поскольку из-за санкций США с Рособоронэкспортом могут отказаться сотрудничать и компании из других, в первую очередь азиатских стран.
Оборонная сфера – это одна из трех сфер, которые подверглись санкциями, когда началась война в Луганске и Донецке, наряду с финансовым сектором и нефтегазовым. Но прежде всего, конечно, это связано с Ираном и с поставками вооружений Ирану. И российская оборонная промышленность тут не одинока. Целый ряд стран стали адресатами этих санкций, включая и союзников США по НАТО, которые поставляют Ирану те или иные изделия и продукцию военного назначения.
Насколько серьезны для российской оборонки эти санкции, в первую очередь из-за присутствия в списке Рособоронэкспорта?
Рособоронэкспорт – это главный государственный посредник в продаже российских вооружений военной техники за рубежом. Его продукция, которую Рособоронэкспорт поставлял за рубеж, в частности в США, теперь не будет там приниматься. Главное, однако, здесь в том, что ведь американцы санкции накладывают каким образом? Что любая другая страна, которая имеет дело с этими предприятиями и объединениями из черного списка, она тоже становится жертвой американских санкций. И вот в этом такой мультипликационный эффект самый болезненный для российской оборонки, поскольку покупатели российских вооружений и военной техники, равно как и продавцы, ряд стран поставляет нам некоторые изделия, в том числе, скажем, и Китай, вот большие есть надежды на сотрудничество, они уже будут тщательно обдумывать соотношение ущерба и потерь, поскольку могут сами стать объектом американских санкций, если будут иметь дело с предприятиями из черного списка.
То есть, скорее, все-таки эти санкции вы бы оценили как довольно болезненные для российской оборонки?
Да, довольно болезненные именно вот в этом мультипликационном эффекте. Не в том плане, что они ограничат закупки России в США или продажи российской продукции в Соединенных Штатах, а вот именно в мультипликационном эффекте.
Говорил военный эксперт Алексей Арбатов. Крайне болезненными для российской оборонной отрасли считают новые санкции и эксперт по международной безопасности политолог Юрий Федоров. По его словам, Россия в условиях санкций делает ставку на сотрудничество с азиатскими, прежде всего китайскими компаниями. Однако, как и Алексей Арбатов, Федоров отмечает, некоторые из этих компаний не захотят ссориться с США из-за сотрудничества с Москвой, а другие и вовсе являются дочерними структурами американских производителей и не смогут продавать России нужную ей продукцию военного и двойного назначения.
Были введены не только Соединенными Штатами, но и странами Европейского Союза и целым рядом других европейских государств, которые отдельно существуют пока вне Европейского Союза. Они были введены практически год назад, особенно после трагедии с малазийским бойцем. И это достаточно болезненные санкции. Нынешние вот раунды расширения этих санкций связан не с Украиной, он связан с тем, что эти предприятия подозреваются или скорее установлено, точнее, что они нарушают режим нераспространения оружия, нарушают международные режимы, связанные с недопущением поставок вооружений в Иран, в Сирию и в Северную Корею. Да, это довольно болезненная вещь для российской оборонной промышленности, потому что эта промышленность, производство вооружений в России и своей разработки, производства, они зависят очень от поставок высокотехнологичного оборудования для промышленности. Тут даже не столько с нами по себе какая-то продукция военного назначения, сколько те средства производства, на которых производится российское вооружение. Определенные виды компонентов, которые используются, это прежде всего электронно-компонентная база, без которой современное оружие просто не функционирует. И самые маленькие, совсем небольшие электронные устройства, чипы и так далее, которые являются, ну, как бы сердцевиной всех систем управления современным оружием. Плюс станки, на которых производится вооружение, другое оборудование, определенные виды сырья и так далее. Российские эксперты в области военной промышленности часто говорят, например, что в России можно производить собственные компоненты, электронные компоненты или микроэлектронные компоненты. Но они забывают добавить, что эти компоненты производятся из импортного сырья. В основном эти детали, которые очень важны для российского ОПК, они поставлялись из Соединенных Штатов. Сейчас существует какая-то надежда у российских оборонщиков, их можно будет получать в Китае или в некоторых других азиатских странах. Но тут есть несколько моментов. Понимаете, с одной стороны, далеко не факт, что производители вот самых современных таких микроэлектронных устройств, китайские производители и другие азиатские производители, захотят продавать их России, потому что это может вызвать серьезные трудности в отношениях с Соединенными Штатами. Кроме того, значительная часть этих компонентов производилась на предприятиях, которые являются либо дочерними предприятиями американских компаний, которые действуют и существуют в азиатских странах, либо используют те или иные американские технологии, соответственно, не имеют права свободно продавать свою продукцию без какого-то согласования с американскими партнерами. Так что тут вот эти вот вещи очень важны.
Насколько катастрофичными могут быть для российской военной промышленности такие санкции? Самолеты МиГ перестанут летать, а Калашниковы стрелять?
Нет, ну, конечно, определенные перспективы есть. Во-первых, те вооружения и военная техника, которые уже приняты на вооружение, находятся на вооружении российской армии, они могут какое-то время функционировать без замены, скажем, там, тех или иных управляющих систем и так далее. То есть они, в принципе, могут функционировать какое-то время до всякого рода регламентных работ и так далее. Кроме того, были сообщения о том, что в прошлом году, когда только еще шли разговоры о возможном американском и европейском эмбарге на доставке технологий военного и двойного назначения в Россию, были произведены крупные закупки этих компонентов и деталей, которые очень важны для современной техники. То есть так вот сказать, что сразу все остановится, это было бы, наверное, некоторым упрощением. Но, конечно, по мере того, как должны заменяться те или иные системы, рано или поздно количество боеспособных вооружений будет снижаться. Это, конечно, не месяцы, но это может быть год, два, три, вот так вот.
Можно ли провести параллели между ситуацией, в которой оказалась Россия с этими санкциями, и тем же Ираном, который уже давно находится под эмбарго на поставки вооружения?
Насколько я представляю себе, то иранские системы ПВО и иранская авиация, которые прежде всего страдали от вот такого рода санкций, они, конечно, резко снизили боеспособность. Вот почему сейчас, скажем, в Израиле очень резко и жестко выступают против продажи С-300 Ирану, потому что это может существенно усилить военный потенциал этой страны и, соответственно, создать определенные проблемы и угрозы для Израиля.
Могут Могут ли новые американские санкции против российских предприятий оборонной промышленности быть связаны со слухами о размещении в эти дни в Сирии российских истребителей, военных летчиков и обслуживающего персонала, якобы для помощи президенту страны Башару Асаду в борьбе с Исламским государством?
Я, честно говоря, не думаю, что это связано с этими слухами, потому что, ну, во-первых, какой-то представитель российского министерства обороны опроверг эти слухи, хотя это не очень убедительно прозвучало, так что вполне возможно, что что-то там происходит. Но я-то думаю, что как раз это в известной мере, ну, соответствует интересам Соединенных Штатов, ну, по крайней мере, в той части, в какой потенциально российские военные, если их действительно перебрасывают в Сирию, будут бороться с Исламским государством. Другой вопрос, что они, конечно, будут бороться и с другими силами оппозиционными режима Башара Асада. Так что вот это как раз американцев не очень устраивает. Но я не думаю, что несколько самолетов, о которых идет речь, даже если это самые современные МиГ-31, о которых вроде бы говорят, что это может принципиально изменить ситуацию в Сирии, а ситуация там для режима Асада достаточно скверная.
Считает эксперт по международной безопасности политолог Юрий Федоров. Помимо уточнения прежних санкций против структур Роснефти и новых санкций против российской оборонки, со дня на день могут быть продлены санкции Евросоюза против российских компаний и граждан, введенные в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишут со ссылкой на источники в дипломатических кругах американская газета The Wall Street Journal и российское агентство Интерфакс. Также не исключены новые санкции против России в связи с участившимися в последние месяцы атаками хакеров на серверы американских государственных и коммерческих структур. Ранее в качестве потенциального объекта таких санкций назывался лишь Китай. Однако, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники в госструктурах США, теперь подозрения в причастности к хакерским атакам пали и на Россию. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы» интервью, у микрофона Евгения Назарец. Кремль опровергает сообщения западных средств массовой информации об участии российских военных и в вооруженном конфликте в Сирии на стороне правительственных войск президента Башара Асада. В многочисленных сообщениях о российском присутствии в Сирии речь идет об отправке в Сирию большого числа российских военных и боевой техники и о том, что российские самолеты с сирийских аэродромов готовы начать воздушные удары по позициям радикальной группировки «Исламское государство», захватившей уже более половины территории Сирии. В Москве отрицают это и подчеркивают, что Россия не собирается увеличивать свое военное присутствие в этой стране и в целом на Ближнем Востоке. О вероятности непосредственного военного участия в России в борьбе с ИГИЛ на стороне режима Башара Асада, остающегося изгоем в глазах западного мира, мой коллега Александр Гостев побеседовал с политологом-арабистом Константином Эгертом.
Российские военные советники, инструкторы в Сирии присутствуют. Это ни для кого не секрет. Сейчас, насколько вероятна отправка туда каких-то вооруженных подразделений? И насколько вероятно то, что в большом масштабе именно российские военные начнут участвовать в вооруженном конфликте в Сирии, в первую очередь в боевых действиях против группировки «Исламское государство»?
Вероятность этого существует. Россия имеет возможность перебросить своих военных дополнительно в Сирию по просьбе сирийского правительства. То есть юридические основания для этого, конечно, есть. Я не думаю, что это могут быть какие-то очень уж большие подразделения. Я не думаю, что российские ВВС, например, станут главной ударной силой в борьбе с Исламским государством. Но, конечно, здесь очень будет важен политический символизм, потому что окажется, что Россия вместе с Соединенными Штатами осуществляет эту операцию. Это окажет воздействие, наверное, может быть, и не прямое, на другие проблемные сферы отношений между Москвой и Вашингтоном, это и Украина, и Иран. И это будет, если не революционное, то, по крайней мере, сенсационное развитие событий.
Насколько важна поддержка режима Асада для Кремля сегодня? Его поддерживают потому, что этот режим считают союзником? Или же это сирийская игра, это момент в какой-то большой геополитической игре?
Полагаю, что на самом деле причины поддержки Башара Асада надо искать в Москве и даже, я бы сказал, в российской внутренней политике. Асад вызывает определенное уважение в Кремле тем, что он продержался уже 4 года после начала сирийской гражданской войны, в то время как многие предсказывали ему очень скорое падение. Но дело прежде всего не в этом.
а в том, что судьба Башара Асада для президента Путина – это своего рода проекция того, что может произойти в России с точки зрения российской политической элиты. То есть для Путина здесь важна не личность Асада и не алавитский режим на Дамаске, а прежде всего принцип, существовавший, в общем-то, до конца Холодной войны с определенными вариациями. Никто не имеет права указывать какой бы то ни было стране, какой там будет режим, и тем более никто не имеет права его свергать, даже если это, скажем, Организация Объединенных Наций. А поэтому в Сирии для Путина очень драматически стал вопрос о его отношении к процессу смены режимов. В политическом плане, да, конечно, это, пожалуй, единственный оставшийся у Москвы настоящий союзник на Ближнем Востоке, хотя есть вот сейчас попытки довольно успешно наладить отношения с Египтом. Но поскольку Москва уже давно играет в такую игру с Тегераном, то невольно, конечно, вот эта ось Тегеран-Дамаск, возникшая в начале 80-х годов, это, ну, в общем, какой-то элемент, наверное, геополитической игры, которую Москва ведет на Ближнем Востоке.
В 20 веке военно-политическое и военно-техническое сотрудничество Советского Союза с Сирией было очень большим. Сейчас в Кремле не боятся ли наступить на все те же грабли? Потому что Советский Союз тратил на поддержку Египта, вами упомянутого, военную и Сирии, огромные деньги, и в войнах, ну, тех же с Израилем, 67-й, можно вспомнить год, 73-й, ни сирийская, ни египетская армии успехов-то не добились. Может ли сложиться ситуация, когда за штурвалы истребителей, за рычаги управления танками уже сядут не сирийские военные, а российские?
Такого рода ситуации бывали в относительно недавнюю эпоху. В 82-м году батареями ПВО Сирии, которые располагались в Ливанской долине, БК, управляли, как минимум, командовали огнем советские офицеры. Так что ничего нового в этом нет. Если это произойдет, то это скорее будет продолжение определенной традиции. В какой степени это возможно сегодня? Думаю, что это возможно при определенных обстоятельствах. Если в Кремле будет принято решение о том, что Россия будет воевать с Исламским государством прямо на территории Сирии, в коалиции с Иорданией и Соединенными Штатами, или как бы отдельно, то это вполне реальный вариант, и, конечно, российские летчики будут намного более эффективными и профессиональными участниками вот этой борьбы с ИГИЛ, чем сирийцы. В этом больше никаких сомнений нет.
Какой может быть реакция Израиля и Соединенных Штатов? Как они воспримут появление вообще российских военных, если это случится в Сирии?
Это не будет появление. Которая, конечно, получит определенное согласование и в Иерусалиме, и в Вашингтоне, это у меня сомнений нет. Это один из тех моментов, которые могут сделать президента Путина и российский политический режим более вовлеченными и более приемлемыми для Вашингтона, западных столиц, и для Израиля, потому что это будет своего рода более масштабное и, конечно, значительно более рискованное повторение того, что было в Афганистане, когда на протяжении нескольких лет Россия официально предоставляла наземные и воздушные транспортные коридоры для, ну, как говорили, нелетальных грузов международной коалиции в Афганистане. Конечно, это сопряжено с риском. В случае, если российские военные действительно вступят в боевые действия против Исламского государства, не исключены, очень возможно, террористические акты против российских объектов по всему миру. Не исключено, что какие-то военные российские могут попасть в руки исламистов и стать жертвами. И это, конечно, очень серьезный риск для Владимира Путина и для Кремля внутриполитически. В конце концов, в России довольно много мусульман проживает. Многие из них радикализировали за последние годы. И такого рода действия могут ударить по позициям России на Северном Кавказе, где неспокойно. Я полагаю, что этот вопрос пока еще, может быть, окончательно не решен. И если он будет решен, то я уверен, что в Кремле понимают, за этим следует принятие на себя определенных рисков очень-очень высоких.
Есть мнение, что основной мотив возможного участия того или иного российских военных в боевых действиях в Сирии – это опасения перед ИГИЛ и опасения того, что люди, уехавшие воевать туда, а в Сирии эта группировка контролирует уже 50% примерно территории, вернутся потом в Россию, и уже пойдет новая волна какого-то террора на очень профессиональном уровне. Именно что это не столько поддержка Асада, сколько упреждающий удар по ИГИЛ.
То, что мы уже знаем о радикалах, воюющих на стороне Исламского государства, дает нам все основания предполагать, что какая-то часть этих людей – это выходцы из России. Террор может прийти в Россию в значительно более серьезных масштабах. Это может быть возвращение к 90-м годам, начало 2000-х годов, может быть, что-то и похуже. С моей точки зрения, в Кремле понимают, ИГИЛ – это действительно угроза, из которой меркнет разногласие по поводу там, иранской ядерной программы. И я думаю, что аналогичная точка зрения сегодня существует, если не во всех, то во многих кабинетах в Вашингтоне. И это может стать основой для сближения.
В эфире «Радио Свобода» был политолог Константин Эггерт. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Резко усилившийся наплыв мигрантов в страны Евросоюза уже не первый день остается главной европейской новостью. Только в Грецию за последнюю неделю прибыли свыше 23 тысяч беженцев, в основном из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В июле, а точных данных за август пока нет, внешнюю границу Евросоюза пересекли более 107 тысяч человек, ищущих убежище в Европе. Власти Венгрии, Чехии, Словакии, Польши, равно как и население этих стран, до сих пор не имевшие опыта общения с многочисленными мигрантскими общинами, куда более настороженно относятся к прибывающим беженцам и скорее склонны к ограничительно-репрессивным мерам в их отношении. Что происходит и с чем это связано? Мой коллега Ярослав Шимов беседует об этом с доцентом факультета общественных наук Карлова университета в Праге, специалистом по регионам Южного Кавказа и Ближнего Востока Эмилем Сулеймановым.
Первый вопрос такой. Почему в таких странах, как Чехия и Словакия, которые раньше не сталкивались с большой волной мигрантов, эта тема получила столь большой резонанс сейчас? Это с непривычки или есть какие-то более глубокие причины? Потому что иногда некоторые публикации и политические выступления звучат, ну, на грани истерики, прямо скажем.
Мне кажется, что дело в том, что в Чехии и Словакии очень мало мусульман с Ближнего Востока, ведь именно с ними в основном ассоциируется приток мигрантов в последние месяцы. Чехи вообще привыкли судить о мусульманах по сообщениям средств массовой информации, которые, как правило, проникают в довольно-таки причудливые образы. От Шарли Эбдо, теракты в европейских городах, жестокие картины из Сирии, где орудует исламское государство. Между всеми этими обычными мигрантами мусульманами ставится знак равенства. В то же время в Германии, в Швеции, в других европейских или западноевропейских государствах люди имеют представление о мусульманах как о конкретных людях. Вот Ахмед продает овощи, он хороший парень, а вот Магомед, он какой-то странноватый, он нам не нравится. В Чехии вот такого индивидуализированного представления о мусульманах все-таки не существует, за редким исключением. Нет такого, как в Западной Европе, что вот люди разные, мусульмане тоже, наверное, будут разными. Поэтому мигранты-мусульмане воспринимаются, как правило, как какое-то нарицательное понятие, связанное с угрозой терроризма. Многие в Чехии, к тому же, считают, что мусульмане не привыкли работать, они будут жить за счет социальных пособий, поэтому они, как бы, чехи будут работать, а вот эти мусульмане, они вот за их счет будут в свое удовольствие жить.
А можно ли в целом считать центральноевропейские общества, ну, более ксенофобскими, чем западные, менее привычными к чужому, к другому, к иному и поэтому так остро реагирующими?
Ну, если верить последним соцопросам, то скорее да. Ну, есть разница даже между тем, как проблематику миграции воспринимают, скажем, западные Германии и восточные Германии. Более небогатая Восточная Германия, где люди не ощущают себя социально защищенными, где больше безработица и где гораздо меньше мусульман, турок, чем Западная Германия, ксенофобия в разы сильнее, чем в Западной Германии. В Западной Германии все-таки не все считают, что турки – это иждивенцы, террористы, хотя отношение к ним далеко не однозначное в той же Западной Германии. Но все-таки есть понимание того, что люди разные. Есть неопосредованное знание того, что из себя представляют турки, курды и представители других мусульманских народов. Все-таки это не рогатые черти с хвостами, усами и бомбами наперевес, как это принято считать в Чехии. Но, с другой стороны, в Чехии ксенофобия не так сильна, как, наверное, принято считать. Она, наверное, направлена в сторону определенной категории людей, Многие в Чехии нормально отнеслись к тому, что несколько тысяч мигрантов с Косово или из других частей Югославии переместились сюда на ПМЖ 15-20 лет назад и остались тут жить. К этому как бы очень даже нормальное было отношение в массе своей в Чехии. Ну, мигрантофобия в Чехии, наверное, сочетается с исламофобией. Она впитала в себя исламофобию, она направлена против мусульман. Хотя, к примеру, отношение казахов к мусульманам, тут несколько сотен студентов из Казахстана, очень даже нормальное, даже у тех, которые знают о религиозной идентичности казахов. Так что ксенофобия в Чехии органично сочетается с исламофобией и арабофобией, так как арабы все-таки воспринимаются как пресловутые носители ислама.
Вот сейчас активно в Европейском Союзе обсуждается вопрос квот, согласно которым мигрантов бы распределяли между разными странами Евросоюза. И именно в центральноевропейских странах, таких как Венгрия, Чехия, Словакия, эта идея встречает наиболее активное сопротивление. На ваш взгляд, квоты – это разумная идея или это паллиатив, потому что все равно большая часть мигрантов, это уже общеизвестно, стремится не в центральноевропейские страны и не в южноевропейские, а на запад и на север, в те самые Германию, Швецию, о которых вы говорили.
Ну, наверное, это не совсем разумная идея, потому что, по моему пониманию, любые квоты – это политика сверху, а то, что решает за людей Брюссель, многие в Чехии, в Словакии очень неоднозначно воспринимают. Я думаю, что это будет представлять из себя проблему, но я не уверен, что можно делать, если не работать по этим квотам, потому что все-таки нежелание в Польше, в Венгрии, в Чехии, в Словакии принять мигрантов по своей воле. Так что я думаю, что европейцы будут к этой теме возвращаться. Я думаю, что все-таки будет желание, чтобы вот именно восточноевропейские или центральноевропейские государства, которые получают немалые средства из европейских фондов, чтобы они соответствовали, что касается общеевропейской солидарности. Я боюсь, что многие, как вы сказали, беженцы, иммигранты все-таки постараются не остаться в Чехии и в других вот меньших государствах Центральной и Восточной Европы, потому что просто здесь не то, чтобы нету солидных социальных пособий, но здесь довольно-таки трудно устроиться на работу. Здесь все-таки ксенофобия по отношению к этим группам населения выше, и как бы устроить свою жизнь в Германии все-таки проще, чем в Словакии. Да? Вот именно поэтому я думаю, что даже если будут приняты квоты, и эти люди получат пособие, они будут стараться попасть в Германию. Так что я боюсь, что квоты – это не решение проблемы.
В эфире «Радио Свобода» был политолог-востоковед Эмиль Сулейманов. Это программа «Время свободы. Интервью». Санкции, эмбарго, политические запреты, украинский конфликт. В интервью моему коллеге Роману Суперу лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высказался по поводу многих событий и явлений. Высказался, как всегда, не стесняясь в выражениях.
Следи за курсом и вот за тем, что происходит с рублем. Тебя это в какую-то панику повергает?
Зачем паника? Паника непродуктивная. Это все чушь. Я помню, когда зарплата там средняя была, да, причем такая неплохая, да, в стране $20. И люди никуда не шли, смотрели телевизор точно так же.
При чем здесь курс?
Ну, уровень жизни падает стремительно.
Ну, я бы не сказал, что стремительно, да. Обвала не произошло. Ну, как? Ну, люди купили телевизоры.
Ну как, еда подорожала в 2 раза, а зарплаты не выросли.
Меня скорее другой вопрос интересует, за что люди получают зарплаты.
В смысле, никто ничего не делает?
По большому счету нет.
Не производит.
Где продукты их делания? Я не вижу.
Как группа «Ленинград» уживается с законом о мате? В том смысле, что этот закон, по сути, запрещает вам быть теми, кем вы являетесь.
Максимум, чем он нам грозит, так сказать, закон этот, небольшими штрафами, да? Запретить группу «Ленинград» он не запрещает, да?
Ну, он может запретить себе со сцены сказать слово
«нет». Он меня за это оштрафует, он не запрещает. Меня не могут за это посадить, меня могут оштрафовать, и то по факту.
А приходили штрафы хоть один?
Один штраф приходил, по-моему, как-то это закончилось ничем.
В 2002 году тогдашний мэр Москвы Лужков, фактически запретил группу «Ленинград» на территории Москвы. Я вот тебя всегда хотел спросить, ты радовался, когда в 2010 году запретили уже самого Лужкова?
Я помню, да, но мне не было никакого чувства, да, ни радости, ни скорби. Ну, потом странно бы, если бы я радовался, да, то значит, я настолько всерьез воспринимаю какие-то такие решения странные. Нет, я понимаю, что группа «Ленинград», конечно же, тоже сиюминутная, да, такая тень, но они еще более сиюминутные. Ну, Был Лужков, нет Лужкова, будет следующий Лужков. После того, как нас запретили в Москве, запретила вся Россия, оглядываясь на Москву, и мы совершенно радостно поехали в Европу. Да.
У тебя парадоксальным образом отношения, с, ну, по крайней мере, с московскими властями сейчас как-то помягче, чем в вегетарианские нулевые.
Да у меня нет.
Тебя не то, что не запрещают в Москве, тебе еще и штрафы не присылают.
У меня нет отношений с ними. Ну, и слава богу. Я думаю, что я их не замечаю, они меня не замечают, ну как-то так.
Ты вот закрытый человек, тебе вот к тебе люди на улице наверняка каждые 15 секунд подходят и просят с тобой селфи сделать. Как ты вот, что ты им отвечаешь?
Я фотографируюсь, мне это не сложно. Людям приятно. Трачу 5 секунд жизни, а у них хорошее настроение.
А если представить, что в Петербург приехал Саакашвили и подошел с таким же вопросом?
Я могу его не узнать.
Он скажет: здравствуйте, я Михаил Саакашвили, я хотел бы сфотографироваться по моему любимому музыканту.
Ну, я сфотографируюсь, наверное, почему нет?
Ну, вам конец тогда?
Вряд ли.
Как Гребенщикову?
Да вряд ли. Ну,
вы будете вычеркнуты из истории Госдумы.
Гребенщикову, конечно же, не конец. Все это попыхтят и забудут.
А ты вообще чувствуешь, что очень сильно вокруг все политизировалось? Взял в руки флаг — политический жест. Не взял в руки флаг — тоже политический жест. Поехал на фестиваль — жест. Не поехал на фестиваль — еще больший жест. Отдохнул в Крыму — жест.
Ну, есть такой, ну...
Я даже надеюсь... онкология Кобзона же — это уже какой-то политический...
Да, ну, я надеюсь, что это все равно такой интернет-дискурс, да, что это все находится где-то там. И в жизни люди, я надеюсь, да, что, конечно же, об этом не думают. Да, что, в принципе, по большому счету, обыватель должен быть...
Ну, ты, кстати, каким-то образом очень ловко от всего от этого держишься особняком. Ты намеренно это делаешь, потому что опасаешься каких-то неприятностей, ненужных тебе совершенно в твоей жизни?
Я не знаю. Дело в том, что если бы я горел бы желанием примкнуть бы к каким-нибудь силам, да, я бы примкнул бы. Просто я не очень, блин, не люблю стаи вот сами по себе. Стая – это не свобода. А я все-таки за свою личную свободу. Мне всегда хочется находиться в состоянии выбора. Да, когда я выбор уже сделал, я уже не могу находиться в состоянии выбора.
Ну, а проблем околополитических ты опасаешься или нет?
Да не опасаюсь. А почему я должен их опасаться?
Скажи, если бы тебя завтра пригласили принять участие в телевизионном политическом шоу, где сейчас принято делить оппонентов там только по одному признаку – наш, чужой.
Да,
вот
да,
ты
да.
бы с какой стороны этих вот трибун оказался?
Ну, я бы не пошел на политическое шоу, точно совершенно. Ну, вот потому что это не предполагает выбора. Ты становишься заложником этой ситуации. Правда, да, она где-то не там, где политическое шоу. В политическом шоу крики и вообще вот эта вся возня, она не приводит никакой истины. Там нет решения, там нет подведения итогов. Зачем участвовать в этом шуме? Ну, возится и возится кто-то. Мне это не интересно. Это не мое вообще.
А ты вообще телевизор смотришь? Случается такое с тобой?
У меня нет... 8 лет уже телевизора. В гостинице раньше смотрел, но года 2 уже не смотрю. Потому что как-то попал я на программу, по-моему, «Пусть говорят». И что-то мне как-то перехотелось вообще. Причем так вот на улице выходишь и не думаешь, что настолько все жутко. А в телевизоре, конечно, складывается такое ощущение, что ты живешь в стране идиотов. На улице такого нет. Жизнь, она все-таки правдивее.
Сейчас в интернете гуляет видео, сделанное в 2012 году, где тебе во время концерта из зала кто-то дает украинский флаг. Угу. Ты флаг берешь и очень аккуратно говоришь, что живешь в другой стране.
Я из другой стороны.
А сейчас бы как поступил, вот если бы тебе этот флаг сунули?
Я по-прежнему живу в России, да, в другой стране. Мне ничего не изменилось. Фестиваль этот был в Будапеште, да, в другом государстве, да. Мне дают флаг третьей стороны. Почему я, собственно говоря, представитель России, должен размахивать чужим флагом? Мне не очень понятно.
А если бы протянули флаг Новороссии или ДНР?
Я из другой страны. По-моему, исчерпывающий ответ.
Если бы радужные протянули?
Ну, это тоже не моя история, да? Я машу только флагом, за который я отвечаю. Отвечаю за флаг России, потому что мне совершенно понятно, что я являюсь гражданином России. Я им машу. Все остальные флаги, ну, флаг — это все-таки флаг. Это тот символ, который ты поднимаешь над собой, да? Ты говоришь, что вот я — это оно.
А ты от поездок на Украину сейчас, профессиональных поездок, отказываешься?
Да.
Почему?
Ну, потому что, опять же, это будет воспринято как политический жест. Потому что там будут разговоры. Потому что там будет наверняка пресс-конференция. Что там будет терзать политическими вопросами.
И тебя спросят про Порошенко, и Гайдар, Машу, и все.
Мне вот придется это. В этом разбираться. Да, я не хочу. Мне это не нужно.
Тебе это не нужно, понятно. Но все равно у тебя есть какая-то позиция вот по этому конфликту.
У меня позиция очень простая. И это тоже пройдет. Это не навсегда. Эти люди не навсегда. И конфликт не навсегда. Если бы я искренне верил во всю эту... которую мне говорили, да, в каждый раз, да, я бы сошел бы с ума. Я знаю, что нужно держаться подальше от этой всей вот...
Скажи, как ты относишься к уничтожению запрещенных продуктов? Ты же видел наверняка эти картинки, когда бульдозеры давят персики, сыр тлеет в крематориях.
Мне это странно, потому что я еще помню советское телевидение. Там обычно показывали такие мощнейшие репортажи о том, как продукцию произвели. А теперь показывают мощнейшие репортажи, как ее уничтожили. Что-то поменялось, но масштаб остался тот же. Все это мне уже давным-давно напоминает такой жанр современного искусства, да, как там перформанс или акционизм. Да, они пытаются вызвать у меня какую-то эмоцию. Если я на это ведусь, я становлюсь естественным зрителем и соучастником этого процесса. Я не хочу находиться в этом во всем.
Сережа, а ты помнишь, как на каком-то телешоу ты в прямом эфире член показал?
Да, это было очень давно, 2003, 2004.
А вот как ты думаешь, наступит когда-нибудь в России такое время, когда можно будет, ну, во-первых, дождаться какого-нибудь прямого эфира, а во-вторых, в этом прямом эфире член показать?
Дело в том, что если я пойму когда-либо, да, что настал тот момент, когда все аргументы исчерпаны, и нужно доставать член, тогда почему нет? Но сейчас это не взбодрит. Сейчас не время. Это будет воспринято не так.
А время чего сейчас? Какого органа?
Время жопы, конечно.
Что тут спорить? Все понятно, все давно всем объяснили. Объяснили очень внятно и конкретно. Или. Мы всех лучше, всех умнее, всех добрее и мудрее. Пусть орел угловый реет над простором всех морей.
Ты в интернете оставляешь так много времени и сил.
Ну и чего?
Ты все Россию.
Ну да.
А лучше мусор выносил.
Да.
Ты чувствуешь ту драматическую разницу между Москвой и Петербургом, о которой очень любили некоторое время назад говорить жители этих двух городов? Вот этот, знаешь, вечный спор Москвы и Питера, он хоть сколько-нибудь актуален сейчас?
Или... Мне кажется, он себя исчерпал.
Или жизнь не осталась ни там, ни там, а она где-то в Сапсане проносится?
Этот спор себя исчерпал. Петербург превратился в такой же мегаполис, да, дух города уже захлебываясь умирает. Я думаю, что эти города стали похожи. Да, Петербург попровинциальнее, понятное дело. Ни о каких двух столицах речи быть не может.
Какое событие в России тебя по-настоящему взбесило?
Дело в том, что меня вряд ли что-либо бесит, да, вызывает недоумение какое-то.
Закон Димы Яковлева, запрещающий усыновление русских детей американцами.
Здесь какой-то невыразимый абсурд, и логическим аппаратом его взломать ты не можешь. Тратить на это эмоции, жизненные силы тоже бесполезно. Ты на это можешь смотреть с каким-то застывшим удивлением и непониманием. Либо нужно действовать, становиться революционером, то совершенно мне не хотелось бы.
В программе «Школа злословия» 100 лет назад ты как-то произнес фразу, что в России за 10 лет меняется все, а за 200 ничего. Что в России изменилось за последние 10 лет? И что не изменилось за 200?
Направление движения изменилось в России, да. Если раньше мы как-то плавно дрейфовали в сторону Европы в начале 2000-х, то теперь мы плавно дрейфуем в обратную. Но не думаю, что в сторону Китая.
А куда?
Куда-то между, наверное. Куда-то вот в ту степь, вот, где совсем темно и влажно. Наверное, туда дрейфуем.
Ерунду ты говоришь. Шо нам Лондон, что Париж? Да шашлыка там нет туда же. А картины в Эрмитаже ты посмотришь, если чё. Да шо Геракл, шо качок? Он спроси у нашей дочи. Мы, короче, с ней хочем в Сочи.
А что не изменилось за 200?
Ну, мы как были воинствующими невеждами, да, так и остались. Мы любую другую точку зрения, отличную от себя, мы воспринимаем как выпад, как враждебное настроение. Вот это основное.
Роман Супер беседовал с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец. Мы, как обычно, ждем вас на сайте свобода.орг. Там больше интересных историй, и интервью там длиннее.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».